Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров» составлена из двух частей. Начнем с гастролей Московского театра «Современник» в Нью-Йорке. Рассказ подготовил Ян Рунов. Впервые в эфире 14 декабря 1996 года. «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с программой ближайшего часа. Во второй половине выпуска очередная беседа академика Александра Михайловича Панченко из цикла «Русская религиозность», который Александр Михайлович подготовил специально для «Поверх барьеров». Тема сегодняшней беседы – «Мать сыра земля». Об этом минут через 25. Начнется наша передача с разговора об успешных и неожиданно успешных гастролях Московского театра «Современник» в Нью-Йорке. В программе прозвучат голоса режиссеров, актеров, русских и американских, суждения продюсеров и антрепренеров. Программу подготовил наш нью-йоркский коллега Ян Рунов. Две минуты на короткие объявления, и мы начнем.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
На волнах «Радио Свобода» «Поверх барьеров». Московского театра «Современник», судя по отзывам американских газет и зрителей, неожиданно стали событием в культурной жизни Нью-Йорка. Однако у этих гастролей интересна не только художественная, но и экономическая сторона. Программу о «Современнике» в Нью-Йорке подготовил наш американский коллега Ян Рунов.
Гастроли «Современника» были организованы американским продюсером Мариной Ковалевой и проходили на сцене великолепного бродвейского театра «Ландфонтен». За час до первого спектакля главный режиссер театра Галина Волчек дала мне интервью, которое проходило в зале театра во время установки декораций. Галина Борисовна, почему вы выбрали для показа в Америке именно эти три спектакля «Три сестры», «Пигмалион» и «Крутой маршрут»? И, делая выбор, на кого вы ориентировались? На американцев? на американских славистов или на иммигрантов из бывшего Советского Союза?
Выбор был как бы определен сразу двумя сторонами, и нами, и теми, кто нас пригласил. И был он естественным, потому что мы знали, естественно, что огромная русская колония или там диаспора, как община, здесь существует. Но, тем не менее, мы ориентированы были на американского зрителя. А раз так, то этим определялся и выбор. Нету в Европе и Америке, кто бы не знал имя Чехова. И это просто даже какой-то знак российского театра, истории, так сложилось. И даже когда я в прошлом году вот преподавала здесь, в Нью-Йоркском университете, и как-то спросила неосторожно своих студентов, завтрашних артистов, кто читал «Войну и мир» Толстого, то не поднялась ни одна рука. А когда я спросила, а кто не читал Чехова, то тоже не поднялась ни одна рука, понимаете? Поэтому, ориентируясь на американского зрителя, мы выбрали спектакль «Три сестры». Что касается крутого маршрута, то тоже у него очень богатая биография этого спектакля. И везде, где бы мы его не играли, спектакль имел особенный успех, совершенно как бы не похожий на все другое. Та причастность, которую мы ощущали из зала, который как бы... Ну, повода вроде бы у них не было, они не пережили 37-й год, у них не было лагерей, и однако, видимо, настоящая правда, настоящее горе людское, оно не имеет ни социальных, ни политических, ни географических, никаких границ. Очень много раз американцы пытались вот именно этот проект с этими двумя спектаклями привезти в Нью-Йорк. Престижный нью-йоркский фестиваль пригласил нас с этими двумя спектаклями тогда, буквально за несколько дней до открытия. Они вынуждены были признать, что не насобирали денег. Было много раз, когда настоящие просто бродвейские, крупнейшие продюсеры, сидя в Москве и смотря крутой маршрут, в контракте с ужасом объявляли для себя и для нас, что это такой дорогостоящий проект, поскольку спектакль очень многолюдный, что, так сказать, это вытянуть невозможно, особенно учитывая бродвейские законы, невероятно жесткие, с профсоюзом работников театра, поэтому, наверное, на Бродвее практически не бывает гастролей. В общем, исходя вот из этих всех причин, мы выбирали репертуар. Что касается русских, для русских мы как бы привезли «Пигмалион». Совсем не потому, что это хуже или лучше, мы только что с «Пигмалионом» были на гастролях в Израиле, имели там очень громкий, я бы сказала, успех. А просто потому, что для русского зрителя, мне кажется, интересно именно то, что это никакая не версия, а это в чистом виде Бернард Шоу «Пигмалион» и поставлено не совсем традиционно, так я бы сказала.
Я понимаю, что вы надеетесь на творческий успех здесь, иначе незачем было сюда ехать. А как насчет финансового успеха?
Поскольку мы понимали, что с таким проектом эти гастроли не могут быть для нас коммерческими ни в каком смысле, потому что у нас очень большое количество людей, 68 человек участвует в этом. Единственное, что мы можем как бы сопереживать за то, чтобы Марина и Ирина Ковалева, которые взяли на себя такой огромнейший проект, вышли достойны из этой ситуации.
Гастроли «Современника» нью-йоркская пресса освещала довольно активно. Газета «Нью-Йорк Ньюсдей» в статье «Мать, дочь и три сестры» отметила, что привезти из Москвы труппу почти в 70 человек не решались даже очень солидные импресарио, пока за это не взялись эмигрировавшие в 1979 году из Ленинграда мать и дочь, 49-летняя Марина и 26-летняя Рина Ковалевы, владелицы компании People Travel Club. Им пришлось, как пишет автор статьи Блейк Грин, преодолеть немало трудностей и пойти на огромный финансовый риск, чтобы показать спектакли на русском языке на Бродвее в театре Ланфонтен и на сцене отеля-казино «Балис Гранд» в Атлантик-Сити. Автор привел слова Марины Ковалевой. 73 года назад в Америку впервые приехал МХАТ и познакомил зрителей с драматургией Чехова. Тогда это произвело неизгладимое впечатление. О том, какое впечатление произвел спектакль «Современника» «Три сестры», рассказали мне американские актеры, которых можно было встретить на каждом спектакле. Вот, например, Лиз Смит, игравшая во многих чеховских пьесах.
This play, in fact, all of the Chekhov plays
От этой пьесы, как, пожалуй, от всех пьес Чехова, возникает ощущение, что я пришла к людям, которых очень хорошо знаю, и это наслаждение оказаться опять с ними. Но многим трудно смотреть спектакль на иностранном языке, даже с отличным синхронным переводом. Человека неподготовленного и не театрального это отвлекает. Вот, пожалуй, единственная проблема. Я подхожу к 80-летнему Эли Волоху, известному по фильмам «Крестный отец» и «Хороший, плохой, злой». Это был превосходный вечер. Актеры великолепные. Они глубоко взволновали меня. Ведь мы и сейчас чувствуем то же, что чувствовали когда-то чеховские герои. Я понимаю, как трудно играть актерам перед иностранной публикой, но чувства и талант преодолевают языковой барьер. Ведь это Чехов. Среди зрителей немало звезд Голливуда. Кевин Клайн, Джулия Робертс, Олимпия Дукакис, Тони Рэндалл, Мюррей Эбрахам. Но это профессионалы. А каково мнение простого зрителя? С этим вопросом я обратился к сидящей по соседству блондинке лет 35. Знаете, Чехов — слишком много слов. Эти русские пьесы, знаете, легче надо, легче. И билеты очень дорогие, $100 и больше. Они что, берут за количество слов? Из всех газет, опубликовавших рецензии, лишь одна, таблоид Daily News, сказала примерно то же самое, что моя соседка. А давний соперник Daily News, газета New York Post, заявила, что спектакль «Три сестры» нельзя не посмотреть, так же, как и «Крутой маршрут». В «Трех сестрах» американский рецензент отметил как режиссуру Галины Волчек, так и актерские работы Ниёловой, Гафта, Кваши, Елены Яковлевой и других. Автор рецензии Клайв Барнс пишет, что Чехов, как Шекспир, проникал в психологические глубины характеров. Сравнение Чехова с Шекспиром встретилось и в статье «Мать, дочь и три сестры», о которой я упоминал. Там импресарио Марина Ковалева говорит, хорошо бы сделать Чехова и русский театр на Бродвее такой же традицией, как ежегодный показ здесь Шекспира. Старейший американский продюсер Артур Кантор, который, по словам знающих его людей, уже давно ничему не удивляется, сказал. Я работаю с разными театрами с 1946 года. Среди них было много и неамериканских, таких как Олдвик, Габима и другие. Но уровень современника столь высок, что трудно сравнить с кем-то еще. Бродвей не видел такой игры уже много лет. С годами уровень актерской игры на бродвейской сцене, к сожалению, падает. Драму практически уже не играют, только мюзиклы. А современник напомнил мне золотое время великих актеров, режиссеров и драматургов 40-х годов. А вот мнение другого известного американского продюсера, тоже человека делового, по роду профессии, рассматривающего искусство как вид бизнеса, Люси Джарвис.
I've seen Three Sisters with Vanessa Redgrave, with British performers, with French performers.
Я видела «Три сестры» с Ванессой Редгрейв, с блестящими английскими и французскими актерами. Но после «Современника», особенно после Ниёловой в роли Маши, я поняла, нельзя сыграть Чехова так, как играют русские. Надо быть русской женщиной, чтобы понять чеховских героинь. Нужен весь пафос русского сердца, чтобы сыграть Чехова действительно по-чеховски, тем более «Три сестры». Это лучший спектакль, какой я видела за последние годы. Костюмы, музыка, декорации — все великолепно. Правда, на мой взгляд, можно было обойтись и без моста дугой над всей сценой. Но сценическое решение по-современному экспрессивно. Все в движении, нет никакой статичности. Причем это не только моя реакция. Я сидел рядом с моим давним другом Гарольдом Принцем, одним из крупнейших режиссеров американского театра. И мы оба в одних и тех же местах спектакля вздыхали, смеялись и плакали. Игорь Кваша, игравший роль доктора, действительно жил на сцене. Мы, американцы, так не умеем. А не возникло ли у вас чувство ревности, что не вы привезли этот театр в Америку? Очень даже возникло. Я бы хотела стоять за этими гастролями. Я сама виновата, что это сделали другие. Взяться за это меня не раз просили в Москве и замминистра культуры, и люди театра, когда я привозила в Россию наш спектакль «Искушенная леди». Единственное, на что я решилась тогда, это привезти линкомовский спектакль «Юнона и Авось». Спонсором был известный дизайнер одежды Пьер Карден. Те гастроли тоже были успешными, но когда я посмотрела в Нью-Йорке «Три сестры» в исполнении актеров современника, я подумала, почему не я их привезла.
на волнах Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете программу, посвященную гастролям Московского театра «Современник» в Нью-Йорке. Подготовил и ведет программу Ян Рунов.
А что говорят актеры? Довольны ли организацией гастролей? Слово актрисе Нине Дорошиной.
И пока подали автобусы, пока мы это погрузились, и страшные пробки. И все время раз и остановка, раз и остановка. В общем, даже некоторым людям от таких стопоров плохо стало в автобусе. Я не могу сказать, что испортилось впечатление, нет. Но есть усталость. Мы должны были бы жить в одной гостинице, потом мы жили в другой гостинице, нас поместили. Ну, гостиница «Эдисон» — это типа нашей. На улице Горького есть гостиница «Центральная» такая, рядом с Елисейским магазином. Знаешь, гостиница такого уровня. Дареному коню, как говорится, в зубы не смотришь. И мы приехали работать. Элементарные условия в каждом номере, разумеется, есть. Конечно, человеку приятнее жить в более каких-то комфортных условиях, но все нормально было соблюдено, и чистота, и порядок, и, как говорится, и душ есть, и постель есть мягкая. И такой принять коллектив огромный. И чтобы за все это заплатить, и чтобы устроить, и чтобы на Бродвее играть в хорошем театре, и сколько это стоит денег, найти спонсоров, наверное, мало есть бескорыстных людей. Все равно все эти спонсоры тоже хотят что-то иметь от этих мероприятий. Я считаю, что ей просто памятник надо поставить Марине, что она такую махину на себя взвалила. Я считаю, что вывести такой коллектив на такие продолжительные гастроли с тремя спектаклями, два спектакля, где занята почти вся труппа, это героизм. Поэтому какие здесь могут быть претензии, какая гостиница, такая ли гостиница. Хорошо, чисто, помыться есть где. Вот и хорошо.
Рина Ковалева, которая взяла на себя финансовую часть дела, признала, что семья Нидерландер, владельцы театра «Ландфонтен», предупреждали ее об огромном финансовом риске, на который пошли мать и дочь Ковалевы. Привезти в Соединенные Штаты иностранную драматическую труппу почти в 70 человек с багажом декораций, костюмов, аппаратуры и при этом рассчитывать на какой-то доход – это абсурд. Покрыть бы расходы. Логика и полученное в американском колледже экономическое образование говорят 26-летней Рине, что в такого рода бизнес лучше не ввязываться. Но семейная традиция требует другого. Интреприза Ковалевых привозила в Нью-Йорк мужской балет из Санкт-Петербурга, мужской хор Московской хоральной синагоги. И в том, и в другом случае трудно было рассчитывать на финансовый успех. Но и отказать Ковалевым в деловых качествах тоже нельзя. Иначе как можно объяснить, что всего за 17 лет с момента эмиграции из России в Америку им удалось создать многомиллионную компанию? Что же руководит ими в их желании привозить в Соединенные Штаты российских артистов? Тщеславие или подвижничество? Типично российская безоглядная широта натуры или чисто американская любовь к филантропии? А может быть, все-таки деловая интуиция? Ощущение, что риск может принести в будущем хорошие доходы? Говорит сама Марина Ковалева.
Надо сказать, что, поднимая такое дело, вряд ли кто-либо когда-либо рассчитывает на экономический успех. Гастроли театра «Современник», скажем, в нашем проекте, они не рассматривались как одноразовые гастроли, они рассматривались как какой-то первый шаг проекта. И если на этом первом этапе ты не теряешь большие деньги, то это уже хорошо. Наша сложность в том, что мы, конечно, первые, которые вышли на Бродвей. И познать Бродвей по учебникам, познать Бродвей по рассказам других, познать Бродвей по путеводителю, вот тот Бродвей, который нам нужен, не Бродвей визуальный, а Бродвей рабочий, познать Бродвей изнутри, возможно, только сделав шаг внутрь. Потому что, скажем, даже самые опытные продюсеры, а рядом с нами работал один из самых знаменитых продюсеров Бродвея, продюсер, имя которого уже в энциклопедии американского искусства, Артур Кантер, даже он, составив предположительные затраты предстоящего проекта, был очень далек от того, с чем мы этот проект закончили. Цифры его были намного более оптимистичны, чем те цифры, которые оказались у нас в руках. Хотя Кантор, задумывая это и рассчитывая это, абсолютно не предполагал, что у нас будет, так сказать, почти 100% успех. Я говорю почти, потому что почти все спектакли были аншлаговые. Если был один спектакль, где было несколько мест не продано, то это просто даже смешно, потому что до сегодняшнего дня об этом не перестали говорить газеты и журналы. Бродвей такого успеха не знал. Спектакль, который идет на Бродвее аншлагово, раскручивается годы. За ним стоит имя американского известного продюсера, американского известного режиссера, американских известных актеров. За нами стояло имя продюсеров, которые впервые вышли на арену. За нами, правда, стояло имя очень известного режиссера, безусловно, и известного и в Америке тоже, но за нами стояло имя театра, который впервые приехал в Нью-Йорк театральный. И биография театра, написанная до этого, как биография очень многих знаменитейших театров мира и коллективов, она в Нью-Йорке не играет роль, если сам театр не завоюет свой нью-йоркский успех или свой американский успех. То есть предыдущая история не помогает. Театр «Современник» сам захватил Америку, сам состоялся, сам получил свой успех. Театр уехал уже несколько недель, а продолжает выходить статьи, и самые известные критики пишут о театре, и Гарвардский университет критик пишет о театре, и музеи спрашивают о театре. Но позавчера еще никто в Америке об этом театре не знал. И поэтому мы считаем, что как бы ни был болезненным экономически этот проект, я не могу сказать, что у нас в глазах слезы, у нас такая рабочая авральная обстановка, когда мы сидим, анализируем и смотрим, как этот проект продолжить в самое ближайшее время, причем продолжить не только в Нью-Йорке, а показать спектакли театра «Современник» всей Америки. И мы счастливы, что нидерландеры, которые самые консервативные, самые осторожные командиры Бродвея, и самые мощные командиры вообще театральной жизни сегодняшней Америки сами нам предложили соучаствовать в нашем проекте и по Америке повести театр, так сказать, уже на партнерских условиях.
«Поверх барьеров» вы слушали программу, посвященную гастролям Московского театра «Современник» в Нью-Йорке. Программу подготовил и вел Ян Рунов. Мы продолжим выпуск «Поверх барьеров» после двух объявлений.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В
рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Программу продолжит цикл академика Александра Панченко «Русская религиозность». Передача «Мать сыра земля». Впервые в эфире 14 декабря 1996 года. Радио «Свобода», выпуск «Поверх барьеров». Мы предлагаем вашему вниманию беседу академика Александра Михайловича Панченко из цикла «Русская религиозность». Ее название сегодня – «Мать сыра земля».
Для нынешнего обыденного сознания это выражение всего лишь устойчивое стилистическое словосочетание, просто метафора, красивая и почтенная, и даже трогательная, поскольку она покрыта патиной древности. Между тем, наши предки, далекие и не такие уж далекие, никакой метафоры, никакого уподобления здесь не усматривали. Для них земля была поистине матерью, доподлинной и вполне реальной. Что до эпитета «сыра», «сырая», он указывает на оплодотворенность, без чего дети, как известно, на свет не появляются. Уже в «Повести временных лет» в исповедании веры князя Владимира есть русская добавка к обличению латинян, по-нашему католиков. «Пако же», то есть «еще же», и «землю глаголють». Землю называют матерью. Если же им есть земля мать, то отец им небо. Как же происходит их брачное соитие? Землю оплодотворяет дождь или метеориты, по-старинному огненные змеи или груды, то есть каменья. Вот тогда она и становится сырой. Так думали восточные славяне в языческие времена, так они продолжали думать и после крещения. Ибо православие – мягкая религия, церковь без инквизиции. И Библия была кое-каким подспорьем насельникам восточноевропейской равнины. Цитирую Библию. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизнь, и стал человек душой живою». То же самое, как видим, если толковать этот текст буквально, с присущим русскому человеку до сих пор, заметьте, до сих пор, наивным реализмом и легковерием. Прах взят от земли, значит, она мать, а Бог, пребывающий на небесах, отец. По догмату Святой Троицы, ветхозаветный Бог и есть отец. Но как мысль о матери сырой земле продолжалась на Руси? Нужно помнить, что церковь не только догматы, таинства, обряды, богослужения. Церковь и культура. А всякая культура обладает способностью и к экспансии, и к заимствованию. Священник, особенно сельский, особенно до появления регулярной богословской школы, священник учил свою паству и непременно учился у нее, потому что был кровь от крови и плоть от плоти этой крестьянской паствы. В замечательной книге Смирнова «Древнерусский духовник», 1913 год, исследована русская покаянная дисциплина, приведены чины исповеди разных времен. Иные думают, что нам не дано знать о исповедной беседе. Не устаю повторять, это заблуждение. Причем элементарное какое-то заблуждение. Вопросы духовника, так сказать, прописаны в прямом смысле, прописаны буквами. Другое дело, что кто-то отвечал, грешен батюшка или грешна батюшка. А другой в всем грехе был не повинен. Вот что, в частности, считалось грехом для мужей и отроков. Грех есть, легший на чреве, на земли. То есть, это животом на землю лег – грех. За это епитимия, то есть церковное наказание. 12-дневная епитимия и надлежит бить по 60 земных поклонов на день. Далее. Если отцу или матери лаял или бил, или на земле лежа ниц, как на жене играл, 15 дней епитимии. О чем здесь речь? О непочитании родителей. То есть о смертном грехе. О непочитании матери прежде всего. И не дай Бог о чем-то вроде преступного кровосмешения с матерью. Вот животом ты лег на мать-землю. Это как ты животом лег на мать тебя, породившую. Потому что родительница твоя и земля как бы равны в правах материнства. Об этом есть много прекрасных слов в наших духовных стихах. Вот, например, жалобы земли. Как расплачется и растужится мать сыра земля перед Господом. Тяжело-то мне, Господи, под людьми стоять. Тяжелей того людей держать, людей грешных их, беззаконных. Это жалобы матери, хранительницы нравственного закона, хранительницы общечеловеческой правды, которая умолилась и склонилась перед кривдой. Жалобы на непутевых детей. А вот еще три строчки из другого духовного стиха о трех матерях всякого человека. Причем духовные стихи – это поздний жанр. В 17 веке только зародился. Первая мать – Пресвятая Богородица. Вторая мать – сыра земля. Третья мать – как скорбь приняла. Скорбь приняла – это значит, рожала тебя в муках. Землею клялись еще в 11 веке, о чем свидетельствует слово, как поганые народы кланялись идолам. Поганый – это от латинского «паганус». В античные времена это слово означало провинциала, которого презирали гордые граждане Рима, а христианские – язычника. Так вот, в этом памятнике, в этом слове читаем. «Некто же, кусок дерна на голову возложив, присягу творит. С землею прощались, притом именно как с матерью. Сахою острую, расплывчатой, что не катом тебя я укатывала, неурядливым гребнем чесывала, рвала грудушку баронушкой тяжелую, со железным зубьем доржавым. Прости, матушка, питомая». Вот матушку, знаете, гребнем надо чесать, а она железными зубьями рвала ей грудь. И все это как бы входит в обряд исповеди земле для русского простого человека, некогда такой же естественный, даже обязательный, как церковная исповедь «Великий пост». Обе эти исповеди как бы соседствовали и сопровождали друг дружку. Исповедь земле совершалась до или после, рядом с храмом Божиим, колено преклоненно. Есть, правда, еще факультативная, не очень распространенная мифологема, когда земля воспринимается и как жена. Александр Блок писал в цикле «На поле Куликовым»: «Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь» и так далее. Максим Горький что-то съязвил по этому поводу. И напрасно съязвил. Он был самоучка, хотя и усердный книгачей. А Блок как-никак окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. Горький древнерусского духовника Смирнова в руках не держал. А Блок внимательно изучил, включая приложение, которое так и называется «Исповедь земле». Там приведена казачья песня. Лежит казак в степи, смертельно раненый, и наказывает товарищу: «Расскажи жене, что женился я на другой жене, на другой жене, на сырой земле». Откуда это? Из той же Библии. Только не в буквальном, а в вольнодумном, апокрифическом восприятии. Вот первая на земле смерть, притом насильственная. «И сказал Каин Авелю, брату своему: пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». Как видим, все те же мотивы, все те же мысли. Народ жалел Авеля не только потому, что он невинная жертва братоубийства, первый мертвец на земле, но и потому, что он был холостым, и не вкусил радости супружества. Народ счел, что он вступил в брак с землей, что это жена его, земля. Отсюда и вполне традиционные строки в цикле «На поле Куликова».
Слушайте «Радио Свободы». В рамках «Поверх барьеров» очередная беседа академика Александра Михайловича Панченко из цикла «Русская религиозность». Название сегодняшней беседы – «Мать сыра земля».
Итак, из простонародья мы переместились в образованный слой. Ибо Блок был дворянин, университант и вообще из хорошей семьи. Есть и другие примеры, когда люди, условно говоря, из верхов, думают и поступают так же, как люди простые, крестьяне и сельские батюшки. Есть и какие? Знаменитый нестяжатель, то есть противник монастырского землевладения, преподобный Нил Сорский, его прозвание по реке Сорки, где он основал скит, завещал, он умер в первые годы XVI века, бросить его тело на земле. Впрочем, зная, что все равно не послушаются и погребут, настаивал в этом случае на самой простой могиле. А преподобный Нил, между прочим, происходил из боярского рода Майковых, который в XIX веке из своей фамилии и академика живописи, и критика Валериана, и поэта. А знаменитый светлейший князь Потемкин Таврический, покоритель Новороссии и Крыма, он был из религиозной семьи, из смоленских дворян. Два представителя этой семьи, Спиридон и Ефрем, еще в XVII веке прославились как старообрядческие писатели. Сам светлейший в юности желал поступить в монахи. Мечтал стать архиереем. А потом, в годы величия и великолепия, когда на него нападала хандра, по целым неделям валялся на постели и читал душеспасительные книги. И вот как он умер. Это было осенью 1791 года на пути из Яс в только что построенный им город Николаев. Ранним утром в степи больной Потемкин приказал остановиться. «Будет теперь, — сказал он, — некуда ехать. Я умираю. Выньте меня из коляски, я хочу умереть на поле». И скоро его не стало, и веки его закрыли на вечный сон медными монетами. Эта кончина вдохновила Державина, который писал в «Водопаде». «Чей труп, как на распутье мгла, лежит на темном лоне ночи, простое рубище, чресла, две лепты покрывают очи, прижатых к хладной груди персты, уста безмолвствуют отверсты, чей одр земля, кров воздух синь, чертоги, круг пустынные виды. Не ты ли счастье, славы сын, великолепный князь Тавриды? Не ты ли с высоты частей внезапно пал среди степей?» То есть на матери сырой земля. И Европа заметила потемкинскую смерть на матери сырой земле и долго об этом помнила. Вот строфа из байроновского «Дон Жуана», в старом русском переводе, разумеется. «Тогда жил муж по силе Геркулес, судьбою беспримерно отличенный, как метеор блеснул он и исчез, внезапную болезнью пораженный, один в степи под куполом небес». Ряд, касающийся русских верхов и свидетельствующий, что чрезвычайно важно, об общенациональном, а не только простонародном сознании, можно умножать и умножать. К этому ряду принадлежит и Велимир Хлебников, именовавший себя председателем земного шара с его знаменитой апофегмой «Земля отпоет». И наш старший современник, автор прекрасного стихотворения – «Постелите мне степь, занавесьте мне окна тумана, в изголовье поставьте ночную звезду. Итак, Земля-мать, и к ней мы все возвращаемся. И все к ней вернемся. Ее нельзя обижать. И что очень важно, нельзя делить. Как же мать разделить? Мать неделима, и земля неделима. Я ссылался на светлейшего князя Потемкина Таврического, а теперь сошлюсь на графа Льва Николаевича Толстого. 26 июня 1907 года он пишет нашему реформатору, автору «Идеи и реальности Хуторов и Отрубов» Петру Аркадьевичу Столыпину. Причины тех революционных ужасов, которые происходят теперь в России, имеют очень глубокие основы. Но одна, ближайшая из них, это недовольство народа неправильным распределением земли. Если революционеры всех партий имеют успех, то только потому, что они опираются на это доходящее до озлобления недовольство народа. Несправедливость состоит в том, что как не может существовать право одного человека владеть другим – рабство, так не может существовать право одного, какого бы то ни было человека, богатого или бедного, царя или крестьянина, владеть землею как собственностью. Земля – есть достояние всех, и все люди имеют право пользоваться ею. Признается это или нет теперь, будет ли или не будет это установлено в близком будущем, всякий человек знает, чувствует, что земля не должна, не может быть собственностью отдельных людей. Точно так же, как когда было рабство, несмотря на всю древность этого установления, на законы, ограждавшие рабство, все знали, что этого не должно быть. Вот вам и проблема. Я говорил о матери сырой земле, и мы могли думать, что это дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Вовсе нет. Почему не идет земельная реформа у нас? А потому, что она не шла никогда. Ну, вот скажем, освободили крестьян с какими-то там наделами. Ну, в общем, оставили их в общине. Опять же, земля-мать, она крестьянину не принадлежит. Почему, скажем, крестьянин не учился ни в гимназии, ни тем более в университете? Да не потому, что он не хотел. И не потому, что у него не было возможностей, а потому, что эта учеба автоматически означала потерю права на долю общинной земли. Крестьянин становился дачником. Ну, домик оставался там, садик, это, пожалуйста, это его огород. И все. И ведь после отмены крепостничества даже такой народолюбец, как Глеб Успенский, писал, что крестьянам стало гораздо хуже. Раньше они хоть как-то уживались с помещиками. Не все же такие помещики были, как Салтычиха. Вовсе нет. Были же и как Николай Ростов, реальный, так сказать, человек. Ну, в том смысле, что прототипом ему был отец Льва Николаевича Толстого, который сначала крестьянское, потом мое. Чем лучше живут крестьяне, тем лучше живут помещики. И таких помещиков было большинство, конечно. Вот общинное сознание, мирское сознание, оно до сих пор нами владеет. И деться мы от него никуда не можем. Вот посмотрите, Столыпинская реформа, она шла очень и очень плохо. И когда начались эти погромы усадеб в революции, были же одновременно, ну, конечно, гораздо меньше, но все-таки погромы хуторских домов, хуторских изб, этих отрубов, тоже были погромы. Затем Владимир Ильич Ленин. Кажется, его никто не заподозрит в том, что он тоже разделял мифологему о матери сырой земле. А он нет, разделял. Ведь в программе большевиков дореволюционной земля должна была быть обобществлена. И если он устроил черный передел, то есть более или менее равное распределение земли, только потому, что он боялся крестьян. В этом декрете или законе, я уж не знаю, как он назывался, было сказано, что земля государственная, вся принадлежит государству, это мать сырая земля, неделимая, а это как бы временное пользование. Затем колхозы. Ну да, в казачьих областях, где привыкли к праву на землю, или на Алтае, переселенческом Алтае, где тоже была собственная земля, частная собственность на землю, там были бунты, которые были кроваво подавлены. А наши бедные северные губернии, о которых Блок писал: «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, мне песни ветровые, как слезы первой любви». Да она же и пальцем не пошевелила. И вся пошла в колхоз. Ну что ж, община была, община есть. И до сих пор все так. Почему только говорят о земельной реформе и ничего сделать не могут? И даже более того, умолкли в последнее время. И даже фермерство не проходит. Ну, во-первых, фермеров очень мало. Почти никто не бросился в фермерство. А во-вторых, фермеры жалуются не только на то, что их государство душит налогами. Между прочим, по причине того, что государство тоже стоит на мифологеме матери сырой неделимой земли. Но и окрестные землепашцы поджигают постройки этих фермеров, как когда-то они поджигали барские усадьбы. Так что дело не в том, что нет идей. Дело в том, что есть страх перед земельной реформой. Отчего говорят, что пожизненное владение, но без права наследования, и так далее, и так далее, и так далее. И страх этот перед национальной инерцией, которая очень сильна. Об этом нужно думать. Нужно об этом писать, чтобы люди поняли, что существуют и другие национальные инерции. Ну, например, у наших братьев западных славян, вот у поляков. Там ведь тоже был коммунистический строй 45-го года. Но ведь там же не было колхозов. А у них нет мифологемы матери сырой земли. Нету. Значит, крестьянин все-таки держался за свою землю, и коммунистическая власть вынуждена была им эту землю оставить. Поскольку мы все-таки живем, если говорить словами Белинского, в индустриальном веке, нам с этими мифологемами надо распрощаться. И каким-то образом, наконец, после 1861 года, слава Богу, прошло уже 135 лет, каким-то образом, наконец, земельную проблему решить. Ну, а что касается матери сырой земли, пусть это будет нашим прекрасным воспоминанием.
Слушали очередную беседу академика Александра Михайловича Панченко из цикла «Русская религиозность». Сегодняшняя беседа называлась «Мать сыра земля». Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над ним в пражской студии работали режиссер Марина Смирнова и редактор Иван Толстой. Вы слушали передачу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов Центрально-Черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карын Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».